Персонально ваш.
Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев. А персонально ваш сегодня доктор юридических наук Альберт Курманов. Здравствуйте.
Добрый день, Руслан.
Гость у нас по прямой видеосвязи. А вы, дорогие друзья, которые нас слушают или смотрят в режиме трансляции YouTube, можете присоединяться к нашей беседе с помощью вопросов, комментариев и реплик, отправляемых в чате YouTube, а также по номеру для WhatsApp, Telegram и SMS-сообщений. Плюс 7 927 304 1051. Мы с вами всячески, когда встречаемся, обсуждаем какую-то одну проблему. Сейчас одна ключевая проблема, которая всех волнует, нас, по крайней мере, на общественно-политическом радио, это грядущие выборы и возможные нарушения на этих выборах и, соответственно, возможные санкции, которые грозят тем людям, которые будут эти самые нарушения допускать. Хотелось бы начать вот с чего. Изменилось ли законодательство, значит, за последнее время, после последних крупных выборов, в плане ответственности за нарушение? Или вот в этой части особо поправок у нас нет?
Ну, если мы говорим о нарушении избирательного законодательства, то, в принципе, оно у нас уже сформировано достаточно давно. Изменения вносились в связи с выборами, которые шли по поправкам в Конституцию, потому что необходимо было установить вот именно вот этот выборный процесс как один из предметов, за нарушение которого наступала в том числе уголовная ответственность. А в остальном у нас, в принципе, вот статьи Уголовного кодекса, они уже сформированы. Я считаю, что законодательство достаточно качественное вот в этой части, чтобы можно было ставить вопрос о привлечении виновных лиц, в том числе к уголовной ответственности.
Да, тут надо сказать, что в том числе к уголовной ответственности, поскольку ответственность не всегда уголовная, а чаще всего как раз-таки на практике она бывает административной. Даже на моей личной практике есть эпизод, когда в 2018 году после истории с вынесенным бюллетенем председателя участковой комиссии признали в этом смысле виновным, но привлекли именно к административке, присудив штраф, по-моему, всего лишь в 500 рублей. И вот здесь хотелось бы сразу разобраться, да, без относительно конкретного эпизода. Вот на каком этапе, на уровне каких нарушений ответственность за нарушение выбранного законодательства является административной, и с какого момента начинается уголовная?
Очень хороший вопрос, Руслан, потому что на практике, как и со стороны сотрудников правоохранительных органов, к чьей компетенции относится принятие решения о возбуждении уголовного дела или дела об административном производстве, вот эти вопросы, они очень такие актуальны и постоянно вызывают определенные дискуссии, сомнения, коллизии. Часто бывают ошибки при выборе уголовного кодекса или кодекса об административных правонарушениях. Нередко Пленум Верховного Суда дает свои разъяснения в этой части, как раз обращает внимание, по каким, вот, как вы правильно ставите вопрос, именно вот ключевым фрагментам правоприменителю необходимо определять, вот именно, что было совершено административное правонарушение или уголовно наказуемое деяние. Но здесь, знаете, вот помимо того, что признаки деяний, они, как правило, прописаны в КУАП или в УК, хотя сразу скажу, что эти нормы, они в основном являются смежными. То есть, казалось бы, вот мы смотрим статью 5.16 Кодекса об административных правонарушениях, подкуп избирателей. Значит, за подкуп вроде как предусмотрена административная ответственность. И, как вот вы совершенно верно сказали, там для граждан штрафы, например, они составляют от 500 там, до 1500 рублей, для должностных лиц побольше, для организаций побольше. Откроем статью 141 Уголовного кодекса. Там тоже есть соответствующая формулировка, значит, воспрепятствование осуществлению избирательных прав, работе избирательных комиссий, которые совершаются посредством подкупа. То есть подкуп здесь еще выступает в качестве квалифицирующего признака. То есть это не просто основной состав, а если подкупают, условно говоря, избирателя, да, или члена там участковой избирательной комиссии для совершения каких-то действий, то это законодатель одновременно признает и уголовно наказуемым деянием. А ответственность, она кратно разнится, там уже штрафы не по 500 рублей, а сотни тысяч рублей. И в том числе практически каждая статья, направленная на установление ответственности за нарушение избирательных прав, она предусматривает и такой суровый вид наказания, как реальное лишение свободы. То есть понятно, что реальное лишение свободы в практике, оно практически не применяется. Там, я, по-моему, ну, единичные случаи, когда привлекали к такому виду наказания, в основном это штрафы, но тем не менее. Поэтому мы должны всегда руководствоваться, во-первых, значит, общим правилам наличия общественной опасности у уголовно наказуемых деяний. То есть, если есть какие-то негативные, там, тяжкие, пагубные последствия, грубое нарушение прав, то в этом случае, значит, применяться должен уголовный кодекс. Если этого нет, то тогда возможно привлечение виновного лица к административной ответственности. Потому что вот есть, например, в том же УК составы преступлений, которые четко материализованы. Там сказано, вот ущерб, например, вот на столько тысяч рублей. Уголовная ответственность, менее административная ответственность. Вот при нарушении избирательного законодательства вот эта градация, четко прописанная в законе, она отсутствует. Ну вот единственный состав, наверное, я скажу, это нарушение условий финансирования избирательных кампаний, где законодатель вот привязывает вот эту шкалу конкретно к какому-то денежному эквиваленту, там не менее миллиона рублей, свыше 10% от фонда соответствующей избирательной кампании. В остальном нередко это относится на усмотрение правоприменителя, там следователя в последующем суде.
Угу. Ну вот действительно, да, тогда все-таки попытаемся, наверное, разобрать вот на моем примере 2018 года. Гражданин в лице меня вынес избирательный бюллетень. Как выяснилось, в результате подсчета бюллетеня на этом участке комиссия не обнаружила его отсутствие, и у них в итоговом протоколе количество выданных было равно количеству найденных. И в итоге, значит, правоохранители и суд квалифицировали это как там неумышленное случайное действие, которое не имеет каких-то тяжелых последствий, поэтому вот формальное нарушение есть, вот вам штраф 500 рублей. Я, например, как участник этого процесса и человек, который изучал камеры видеонаблюдения с участка, считаю, что это не случайно произошло, а явилось следствием, по сути дела, ну, я не знаю, халатности, наверное, или умышленного такого поведения членов комиссии, которая считала голоса в принципе неверно, с грубым отступлением от тех инструкций, которые есть. Ну, там это все происходило в качестве такого бедлама практически, да, то есть не было отдельных стопок, не было поднятия каждого бюллетеня председателем комиссии, который должен во всеуслышание объявить, что этот бюллетень там за Иванова, а этот за Петрова. То есть, по большому счету, выявленное мной нарушение явилось следствием более грубых вещей. Но эти более грубые вещи устанавливать не стали и доказывать не стали. Вот, на ваш взгляд, я в своих рассуждениях как-то, вот я не знаю, прав, что нужно было бы в такой ситуации разобраться более глубоко и привлечь более к серьезной ответственности? Или, я не знаю, то, что привлекли к такой административной, это уже хорошо?
И на этом спасибо, да? Угу. Ну вот смотрите, Руслан, вы вот сейчас вот задавая вопрос, давая развернутый комментарий, употребили такую формулировку, как халатность. Значит, халатность, я просто не потому, что хочу именно вот зацепиться за это слово, а просто чтобы было понятно нашим радиослушателям. Все преступления, направленные на нарушение избирательных прав, они совершаются умышленно. То есть должна быть доказана умышленная форма вины. Это целенаправленные действия на конкретный результат. Вот когда вы сказали слово «халатность», то вы фактически ответили на свой вопрос. Халатность, она предполагает неосторожную форму вины. И если речь идет о неосторожной форме вины, то тогда, естественно, ставить вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности, ну, как минимум, было бы несправедливо, потому что вот, ну, нередко, скажем так, когда и в том числе в ваших эфирах выступают в защиту тех или иных общественных, политических деятелей, употребляют слово «презумпция невиновности». То есть любое лицо является невиновным, пока его вина не будет доказана, да, ну и там далее по тексту Конституции. То есть человеку, члену избирательной комиссии, которого, скажем так, вот, действия которого оценивают на предмет наличия в них признаков уголовно наказуемого деяния, если будет доказана его умышленная вина, что он, допустим, там откуда-то из-под полы достал, значит, вот эти вот неучтенные бюллетени, да, и там добавил их в стопку при пересчете этих бюллетеней, или имеет место умышленный вброс в урну, когда там сбрасывают несколько дополнительных бюллетеней, тоже одна из распространенных форм. Здесь понятно, здесь как бы умысел очевиден. Но когда, скажем так, при подсчете понятно, что и музыка играет, и большое количество членов комиссии, наблюдатели, представители средств массовой информации, то есть, ну и такой идет достаточно активный процессы. Если кто-то допустил вот эту ошибку, его поправили, но при этом при проверке этой информации не смогли установить умысел как обязательное условие наступления уголовной ответственности, то в этой ситуации, естественно, ставить об этом вопрос было бы неправомерно. Второй момент, что вы говорите поверхностно, возможно, я опять же, не зная, как бы так, ну, скажем, материалов вот этого дела, не готов говорить, насколько качественно была проведена вот эта проверка и насколько объективно принималось решение. Но исследовать причины, которые привели, да, и внести, предположим, там соответствующее представление о том, чтобы эти причины в дальнейшем не повторялись, я считаю, это тоже обязанность тех лиц, которые исследовали вот эти материалы и принимали процессуальные решения.
Угу. Ну вот, отвечая на вопрос, вы упомянули, что есть грубые нарушения, о которых часто слышим мы, это в частности вбросы. И если вброс зафиксирован так или иначе, то здесь уже умысел очевиден. Я правильно понял, да?
Не всяких сомнений. Ну понятно, то есть человек случайно не может при себе иметь стопку бюллетеней и вставлять их, значит, в избирательный ящик для голосования. Естественно, здесь умышленные действия.
То есть он умышленно пытается повлиять на результаты выборов, и это уже предмет уголовной статьи, я правильно понимаю?
Совершенно верно, да. То есть вбросы, карусели, выдача неучтенных бюллетеней – это все является уголовно наказуемыми деяниями со всеми вытекающими последствиями.
А какая ответственность может следовать за вот этими статьями?
Ну, тут, видите, мы сейчас с вами перечислили несколько составов уголовно наказуемых деяний.
Там... Отдельно, по вбросам.
По вбросам, но если вот вам конкретно вброс интересует, я сейчас могу... открыть соответствующую статью. Но здесь в любом случае сумма штрафа достигает несколько сот рублей, а лишение свободы достигает, по-моему, до 4 лет лишения свободы. Ну, сейчас, ладно, не буду отвлекаться, не буду смотреть эту информацию, но речь идет о реальном лишении свободы за вбросы бюллетеней для голосования.
А есть ли в этом смысле какие-то дополнительные обстоятельства, которые могут смягчить или, наоборот, усугубить вину? Я имею в виду, значит, вброс осуществляется на участке, предположим, рядовым членом комиссии. И надо полагать, что этот человек действует обычно не по своей воле, а, скорее всего, исполняет указание, отданное в устной форме его непосредственным руководителем, который параллельно, по стечению обстоятельств, скажем так, является еще и председателем этой участковой избирательной комиссии. Вот, во-первых, вот первая часть вопроса, да, как это влияет на ужесточение или смягчение, и плюс, можно ли это в действительности вот доказать, или все-таки в этой ситуации самым крайним окажется именно тот исполнитель, который, собственно, ручно это сделал, а все остальные, которые отдавали устные указания, будут ни при чем?
Очень хороший вопрос, Руслан, потому что, как показывает практика, если дело доходит до суда, то на скамье подсудимых как раз, вот, как вы сказали, отдувается за всех именно рядовой исполнитель. Я с вами тоже полностью согласен, что вряд ли там рядовому члену участковой избирательной комиссии придет в голову, значит, каким-то незаконным образом, где-то в неустановленном месте, как это часто отмечается в протоколах, неустановленное время, значит, там изготовить стопку избирательных бюллетеней, и потом по собственной инициативе, значит, там это в уголовном праве называется такое понятие эксцесс, да, когда один из участников, скажем так, вот, ну, какой-то группы, коллектива, там, выходит за общую договоренность, все договорились провести выборы честно, и тут вот один, значит, из участников это решил вот эти вот бюллетени туда вбросить и таким образом изменить итоги голосования на избирательном участке? Конечно же, нет. Как правило, подобные действия, они совершаются в составе группы лиц. Но все, опять же, должны понимать, что если речь идет о совершении преступления, ну, мы сейчас уже как бы говорим с вами именно о этой форме, да, незаконных действий, совершается в составе группы по предварительному сговору или в составе организованной группы, то наказание, как правило, в этих случаях, оно строже. То есть оно строже при наличии соответствующих квалифицирующих признаков, либо это может быть учтено быть судом при назначении конкретного наказания. Поэтому, конечно же, из чувства собственного самосохранения, как правило, рядовые исполнители, они соглашаются отвечать как за преступление, совершенное одним лицом, нежели подписываться, что он совершал в составе организованной группы, где есть распределение ролей, там, где есть руководитель, который отдавал указания. И еще здесь очень важный момент. Вот, наверное, многие из наших радиослушателей, они знают, что есть такое основание освобождения от уголовной ответственности, как исполнение приказа. То есть, когда руководитель приказывает подчиненному совершить определенные действия, то это может быть расценено как обстоятельством, исключающим уголовную ответственность. Здесь я тоже хочу обратить одно внимание на очень важное обстоятельство, что это является освобождением при условии, что речь идет не о совершении явных преступных действий. То есть если даже рядовой член участковой избирательной комиссии исполняет приказ вышестоящего руководителя, опять же, как вы верно отметили, чаще всего являющегося председателем данной участковой комиссии, то по закону в идеальной ситуации они оба должны оказаться на скамье подсудимых. И то лицо, которое отдало приказ, он тоже будет отвечать. Причем здесь уголовный кодекс, он четко определяет роли каждого соучастника. Это может быть подстрекатель, то есть то лицо, которое уговорило другого совершить преступление, он тоже окажется на скамье подсудимых. Это может быть организатор, то есть то лицо, которое, скажем, спланировало, организовало преступление, распределило роли, снабдило там средствами совершения теми же самыми избирательными бюллетенями. Это является организатором, его роль, она еще более, скажем так, вот активна, и организатор, как правило, получает максимально строгое наказание в рамках санкции статьи. Поэтому вне всяких сомнений. Но опять же, вопрос здесь все упирается в доказывание. Да? То есть если, предположим, кто-то из членов участковой избирательной комиссии пойдет на совершение противозаконных действий, за этим будет застигнут, там, скажем, качественно отработают наблюдатели, эти факты зафиксируют, будут соответствующие обращения в дальнейшем в правоохранительные органы. Предположим, возбудят уголовное дело, то данный человек, он может просто отказаться от дачи признательных изобличающих показаний других участников группы, и в итоге окажется один. А вот то, что вы сказали, какие факторы, например, могут повлиять на минимизацию наказания, да, то это может быть чистосердечное раскаяние, то есть признается, что вот бес попутал, значит, тяжелое материальное положение, наличие, как правило, женщины работают в комиссиях, там, малолетних детей, какие-то другие обстоятельства, и все это, естественно, будет учтено. Здесь вариант такой, либо назначат наказание минимально, либо есть вообще основания, там, скажем, в связи с раскаянием, примирением там, и прочими другими позитивными посткриминальными действиями, прекратить уголовное преследование. Это преступление все средней тяжести. И, в принципе, на стадии следствия уголовное дело законно может быть по этим основаниям прекращено.
То есть человек полностью избежит ответственности или после прекращения уголовного дела все-таки должно быть какое-то, я не знаю, ходатайство о возбуждении хотя бы административного? Или вот просто может забыться и все?
Вот смотрите, значит, ситуация такая, ничто у нас, как говорят, никто не забыт, ничто не забыто, да, в этой ситуации, когда человека привлекают к ответственности, информация, она остается в соответствующем, значит, информационном центре по линии МВД, заводится соответствующая карточка, там будет указано, что уголовное дело было прекращено. Так вот, то основание, о котором я сказал, будь то, скажем, позитивное посткриминальное поведение – это не реабилитирующее основание. То есть фактически человек не будет иметь судимость, но будет признан, что он совершил преступление, но к уголовной ответственности его не привлекали. Да. То есть, тем не менее, в биографии вот такое пятно, оно все равно у гражданина останется. Угу. Во всяком случае, работать педагогом уже с таким пятном вряд ли получится.
Угу. Ну да, мы понимаем, что большинство членов УИКов – это педагоги. По поводу вот членов УИКов как раз, формирования этих самых комиссий, на ваш взгляд, то, как сейчас это формируется, это вот прямо так заложено в законодательстве? Или, в принципе, закон позволяет формировать УИКи по другому принципу, по принципу смешения, я не знаю, людей из разных мест, предприятий и так далее? Вот как это? Нужно ли менять законы, чтобы это изменилось, скажем? Или надо просто по-другому действовать начать?
Ну, здесь, понимаете, когда мы говорим, вот я немножко, если позволите, вот отыграю немножко назад, у нас избирательное законодательство, оно изменяется практически под каждые выборы, само избирательное законодательство. То есть, если раньше не было трехдневного голосования, то сейчас мы его имеем. И вот эти правила, они пересматриваются, но суть от этого все равно, по большому счету, она не меняется. Если мы говорим о каких-то нарушениях, то эти нарушения, там их может быть больше, их может быть меньше, они трансформируются. Любое законодательство, вот уже это как общая аксиома для России, да, даже самое качественное законодательство, оно компенсируется его не всегда надлежащим исполнением. Поэтому даже если в законе будут прописаны безупречные правила, вот как я говорю, например, на примере уголовного закона, да, тем не менее, всегда можно найти лазейки, как его обойти, обыграть.
Да, понятна ваша позиция. Тут комментарий нашего слушателя я зачитаю. Со слов Альберта, у нас давно бы и не осталось педагогов, пишет нам зритель в Ютубе Зайнула. Такое мнение тоже имеет место быть. Но, к сожалению, мы должны заканчивать уже. Спасибо вам большое. Альберт Курманов, доктор юридических наук, был гостем программы «Персонально ваш». Сегодня говорили о нарушениях и ответственности за эти нарушения на выборах. Меня зовут Руслан Валиев. Оставайтесь на эхе и до свидания.